Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана
и Евгений.
Мы когда думали о тематике нашего проекта, то вот сюда я заходить вообще не хотела. Мы решили, что будем говорить об отношениях между мужчинами и женщинами, но отношения развиваются, и в паре чаще всего появляются дети.
Ну вот куда без детей, да? Благодаря вашей обратной связи мы поняли, что тема воспитания детей – это то, что интересует еще больше, наверное, потому что за детей мы чувствуем еще большую ответственность, чем за себя или друг за друга.
И сегодня мы поговорим о том, что по-настоящему ставит родителей в тупик. Потому что даже если у вас первый ребенок, то научиться с ним как-то справляться, вам обязательно кто-то поможет и подскажет, как правильно пеленать, кормить, укладывать спать там и так далее.
А вот первая детская истерика, друзья мои, кто не знает, так вот поверьте, это безысходность. Бывает, что именно эту эмоцию испытывают большинство родителей. И этот всем известный детский кризис 3 лет.
В этот момент близкие, они также готовы вам помочь. Возможно, они будут рядом. Скорее всего, из благих намерений они будут давать вам советы, наставления. Но
частый исход, советы вроде дельные, а изменений не происходит. Вот что делать? Что я делаю не так? Почему мой ребенок ведет себя именно таким образом?
Об этом мы и поговорим с психологом, тренером-мотиватором Ириной Ковалевой.
Здравствуйте, Ирина Юрьевна.
Здравствуйте.
И сегодня мы поговорим о кризисе 3 лет. Вообще, существует он или это придумано, и как он проявляется у детей?
Ребенок не родился в 3 года, да, он родился совсем маленьким, как вы знаете. Поэтому давайте разберем с нуля. Когда ребенок рождается, он физически отделился от мамы, а пуповина вот эта ментальная, она есть. Вообще до 11 лет она есть. И ребенок полное отражение родителей почти вот до этого возраста. И когда приходит мамочка на прием и говорит: «Позанимайтесь с моим ребенком, сделайте так, чтобы он меня слушался». Я говорю: «Мамочка дорогая, ну я его за 2 часа как-то замотивирую, да, он как-то там что-то такое поймет, а потом он вернется в ту среду, где он, собственно говоря, до этого и существовал, к вам. Вы опять включите прежний тип поведения, и он опять включит свою ответную реакцию. Поэтому работать надо с кем? С источником, с мамусиком. С мамусиком надо работать. Поэтому, когда рождается в доме ребенок, он от мамы отделился, но ментально он с мамой. И он абсолютно и физически от нее зависит, она его кормит, и эмоционально зависит, потому что речь появилась позже, чем тело. И ребенок, он настроен абсолютно, он еще, может быть, сам не говорит и речь не понимает, но он настроен на невербальные проявления у мамы. То есть это жесты. Просто мама мимика какую-то сделала, и ребенок в коляске, вот это лицо над ним нависает, и каким-то образом на него воздействует. Поэтому он абсолютно зеркалит ее тип поведения. И он чистая мама. Или там папа. Ну, мама, как обычно в нашей, да, среде происходит. Папа, если есть, он где-то на работе. Представьте себе, что вы оказались в абсолютно незнакомом месте. В лесу страшном, какой-нибудь Амазонке там, да, когда кругом все летает, и что-то такое шуршит, вам страшно. И вы вообще не знаете эту местность. И проводник, который вас ведет, он ваша кто? Степень выживаемости, понимаете? И он вас за руку ведет, и потом так бросает руку, и вот так на вас смотрит. И вы думаете: все, я не выживу в этом лесу. Вот ребенок абсолютно в новом мире родился, появился, и он настроен на маму как на единственного человека, который способствует его выживанию. Поэтому мамино настроение страшно важно. И он абсолютно на маму настроен. На интонацию голоса. Поэтому родители включают там телевизор, ребенок лежит в коляске, вроде там ничего не слышит. Нет. Он воспринимает гораздо круче, чем взрослые люди, потому что это степень его выживаемости. И вот до 3-летнего возраста он растет абсолютно с мамой вот в одном едином вот в этом порыве. И потом он должен немножко понять, что я сам. Вот 3 года, вот этот первый кризис, когда он говорит «сам». Это очень круто. Маме, конечно, некогда. Она не хочет ждать, чтобы он сам: давай я тебя покормлю, или давай я вместо тебя сделаю, давай я вместо тебя шнурки. И она ему каждый раз показывает, что он пока не может сам. Он должен опять от нее зависеть, и в этом страшном лесу, пока он не может никак начать функционировать индивидуально. Он так не хочет. И он начинает. Что делать? Вопрос на засыпку.
Протестовать, скорее всего.
Сопротивляться, протестовать. А мама это воспринимает как: был такой хороший ребенок, понимаете, что и просто как вот его подменили. Это бабушка, это вот свекровь, это теща, это кто-нибудь обязательно будет виноват. Нет. Это он начинает осознавать себя как индивидуальную личность. А в 11 лет он должен вообще отделиться от этой пуповины и полностью отрицать маму и папу. И вот он как взбесится, знаете, вот этот вот у некоторых позже кризис подросткового возраста, когда он, чтобы отделиться, он должен все мамины и папины установки абсолютно отрицать. отрицать. Я сам. Я буду делать все наоборот. Я буду в этом лесу выживать сам. Построю свой фигвамчик и там буду жить. Поэтому в 3 года это первый раз проявляется. Мягенько так. Он же еще малыш, да? И с ним надо что делать? Мотивировать. Вот это прекрасное слово у меня, да, тренер-мотиватор. Его надо заинтересовать, потому что главная ролевая модель мамы, ну и папы. Мама должна ребенка родить. Поздравляю, произошло.
Воспитать.
И нет, нет, нет. Какие еще есть варианты?
Я сижу, вас слушаю, вообще без вариантов.
Правильно, правильно. Вот и так и надо. Родить первое, а второе – дать ему возможность выжить без нее. Сделать так, чтобы он мог выживать без нее. Не дать ему свои установки в голову. Делай, как я сказала, и будет тебе счастье. А чтобы он абсолютно был автономным объектом.
А расскажите мне, как часто такое происходит, когда мама этому ребенку позволяет некоторую степень самостоятельности приобрести, уже начиная в 3 года, а не, как вы выразились, делай, как я.
Ой, ну, направленное зрение. Спросите у пожарного, сколько пожаров в Москве, он будет говорить, ой, каждый день все горит. Спросите у психолога, есть ли нормальные люди в стране. Ко мне приходят только те, которые очевидно никогда не
просто
дают.
Ну, обычно мы сталкиваемся как раз вот с тем, делай, как я, потому что я знаю,
конечно,
а ты такой
конечно,
вот маленький.
Потому
да.
что у мамы нет гибкого мышления, нет. Она считает, что у нее в голове что-то какая-то установка есть, и надо ее прям внедрить, как, знаете, вот на компьютер записать, и он будет повторять.
Ну,
вот
из лучших побуждений, понимаете? Это же делается из лучших
конечно,
побуждений.
Конечно, я же лучше
да.
знаю, что тебе надо.
Конечно.
Я лучше знаю, в какой институт тебе поступать. Ох, потом я в 20 лет получаю вот этих людей, которые ненавидят маму, институт, страну, всех подряд, и впереди такая бедная.
И поэтому мы
в глазах,
сейчас да? разговариваем именно вот в таком ключе, как, чтобы наконец-таки кто-то понял.
Когда еще можно, да, вот эта вот гибкость
если
родительская.
Если из 100 хотя бы одна поймет, что не,
ну,
не надо
уже,
делать...
Ну, это уже круто.
Да,
она будет нелюбима на детской площадке. Она будет такая немножко... Вы ему скажите, что так нельзя делать. Вообще, да? Я на площадке же гуляю
какая
со своим внуком.
Какая же ты мать.
Да, 3-летним внуком я гуляю. Мне его иногда доверяют родители.
А что по поводу площадки? Вот мне интересно.
Я на площадке гуляю со своим 3-летним внуком, и меня ненавидит вся площадка. Вот все бабушки, мамы, все, которые на площадке взрослые есть, я для них кто? Враг. Я в шортах выхожу, потому что надо с ним бегать же, лазить там везде, да? А бабушки сидят и говорят, не бегай, не прыгай. А я говорю, как не бегай? Прыгаем, да? И я говорю, мы сейчас с тобой 2 обезьянки, мы полезем с тобой сейчас вот туда вот. И все же дети тоже же хотят. Нельзя туда лазить без взрослых. Ну, ребят, вы же с ним не будете, да? До пенсии потом везде ходить, куда ему нельзя. Надо
подождите,
его...
на детской площадке куда нельзя без взрослых лазить? Я
никуда.
Не очень понимаю, что там у вас за площадка такая.
Почему?
Что нельзя
я очень прекрасно
нельзя.
Понимаю.
Ну, там
любая
труба
площадка.
Какая-то.
Песок нельзя, кидать песок нельзя.
А грязный
в песке
будешь.
Нельзя, ноги промочить нельзя, мячик кидать только возле себя, а не в кого-то другого, а ему неинтересно его только возле себя кидать. Ребенку вообще интересно немножко разрушать вот эти все догмы, которые надоели ему. Действие рождает противодействие. А после того, как надо уходить с площадки, когда надо его в час дня везти домой, чтобы укладывать спать и кушать, это происходит трэш такой, да, в отдельно взятом районе. Бабушки все начинают говорить, домой, надо кушать и спать. Что делают дети? Давайте.
Протестуют, я не хочу
почему?
Домой.
Потому что какая-то тетенька с ним играет. Гуляла. Какой-то интерес. Мы строили какие-то планы в голове. Мы сражались. Инопланетяне к нам прилетали. Там тоже такой вертолет все время на площадках делают. И мы не просто играем в вертолет, а что-то такое, какую-то движуху делаем. И когда надо уходить, все дети в рев. Бабушки что делают? Я тебя, ты меня. Его подмышку и, значит, волоком туда. Мой внук на это дело смотрит. И я говорю, нам тоже пора идти. Он говорит, я думаю, Ирина Юрьевна, прояви собственную методику. И делаю такое лицо и говорю, ты видел, кто зашел в подъезд? Ему 3 года, он наивный ребенок. Он говорит, кто? Я говорю, ну я не знаю, но я видела только хвост полосатый. Он говорит, а мы утром читали книжку про тигров, и я поняла, что тигр что-то такое, что у него прямо на лице сразу выписалось, насколько ему интересны тигры, а не какие-то там другие звери. И поэтому хвост тигра, он говорит, пойдем посмотрим. Он сам идет к подъезду, я за ним. И он заходит в подъезд и на меня. И я говорю, слушай, наверное, в лифт сел какой-то дрессированный тигр, слушай, честное слово. Он говорит, пошли в лифт. Мы в лифт. Доезжаем до квартиры, он говорит, ну его нет на площадке. Я говорю, он зашел к нам в квартиру, ты представляешь, что? Мы заходим в квартиру, он сам же идет первый, да? И он, все, он же охотник такой. И говорит, ну чего? Я говорю, слушай-ка, не дай бог он пробрался в твою комнату, под кровать залез, нам надо подкрепиться, мы же такие слабые, мы его не победим, надо быстро есть. Он говорит, пошли! Он ест быстро все, что там ему мама приготовила. И он говорит, ну все, я поел, я сильный. Я говорю, значит, идем до кровати, ложимся на кровать и слушаем. Он под кроватью там делает, скорее всего, рычит. Он говорит, ложится, Через 3 секунды, господи, ему 3 года. Если он чуть-чуть полежит спокойно, он сразу же уснет. И он уже делает сам. Я думаю, ха, у меня 2 часа, расслабься сама.
Что, Ирина так Юрьевна, трудно? Так да, трудно? Да, да, достаточно если... сложно, да.
А если, почему? Например, он не уснул, и вот у него было ожидание вот этого тигра, а он этого тигра не получил?
Тогда я говорю, так, еще разочек, может быть, он у нас там тоже спит. Послушай, он сопит, не сопит, а как тигры сопят? Он тогда прислушает. Любые варианты, да, тут вопрос, насколько вы...
То есть главное, чтобы
вы...
до чего-то дойти, да?
Да-да-да. У меня были на тренинге мамочки, которые говорят, и что это? Вот так каждый раз делать? Я говорю, ну, мамулечка моя.
Я
ну...
почти как та мамочка, да. Я вам хочу сказать, что 365 дней, это нужно 365 тигров, да?
Нет, на следующий раз, когда я с ним гуляла, я говорю, уже хвост там мелькнул. Он говорит...
Да-да-да, я об
это
этом
уже не пройдет,
уже хвост не пройдет.
Я говорю, это точно динозавр. Слушай, они проснулись и, наверное, вылупились. Ну, динозавр опять сработал. Да ну тут же, господи, боже мой. Почему так люди не делают? Потому что они вообще, в принципе, так по жизни не делают. Они ходят на работу, потом у них отпуск, потом Новый год, а потом старость, смерть, а-ля улю, до свидос. Мы вообще живем в левополушарном мире. Вы в курсе?
Это как?
В голове у нас 2 полушария есть. Ну, так они условно делятся, но все-таки делятся, да, на левое и правое. Левое полушарие отвечает за логику, за правильное поведение. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Вот это все левое полушарие, да? Вот так надо делать. Почему? Потому. Вот все идем с левой ноги вот в школу. А правое полушарие – это как раз вот что-то такое, связанное с творчеством, с фантазией, с каким-нибудь, с креативчиком. И оно востребовано только в детском саду, когда дети воспринимают информацию, что-то там поют, что-то рисуют, какие-то там праздники. И они усваивают, обратите внимание, всю палитру русского языка. Они же учат язык. Не садится мама и говорит, сейчас мы с тобой будем учить русский язык. Они начинают разговаривать, общаться и осваивают целиком вот это вот социальное поведение в детском саду просто потому, что они очень творчески подходят к вопросу, да, поют, танцуют. Потом в школу его в 7 лет, пум, он должен сидеть, во-первых, да, 40 минут, он не может, он маленький человек, но его сажают на левополушарное мышление. Повтори и запомни, повтори. Я тебе сказала, быстро это усвой, никаких осуждений, вот не надо умничать. Я понимаю, я в школе работала, в детском саду работала, мне выговоры объявляли каждый день, потому что не надо вот это вот умничать, Ирина Юрьевна, вот все должны вот это усвоить сегодня. И какие там у кого желания, никого не волнует. Поэтому левополушарное мышление 10 лет будет в школе внедряться. А потом мы выйдем из школы и будем говорить человеку, ну давай, креатив. А что ты хочешь? А думай о чем-то таком. А он какой там креатив? А счастье, оно в правом полушарии, понимаете что? Оно вне логики. Оно вот есть, а какое оно? А вот мое какое-то такое, да? И научить ребенка оба полушария развивать. Ну дай бог, вот мы до 7 лет это делаем, и мама как-то его кормит там творчески, какие-то штучки придумывать, там его водят в театр, а потом учись, уроки будем делать, и давай уже вот это соответствуй. И, конечно, потом самой маме, которая выросла в таких условиях, очень тяжело включить вот это вот креативчик, правополушарное сознание.
И вот, допустим, мама решила правополушарное сознание включить.
Да,
или мама,
да.
Мама не получается, папа решил включить правополушарное.
Ой, вообще красота.
Да.
Прям ни разу такого не видела, но давайте представим, что
и
нет.
И тут вдруг люди понимают, что они столкнулись с детской истерикой. Воспитывали так-то все, будем воспитывать по-другому. Теперь. Детская истерика. То есть, нет, я хочу, я буду, нет, купи. Я не сталкивался вот в своей жизни. Но вот у знакомых очень распространенная история.
Значит,
вот купи мне и все.
Давайте представим вулкан. Вот мы подошли к вулкану, ничего не предвещало. Тут... Почему? Что это такое вдруг? Почему? Потому что там внутри зрело и взорвалось. То есть ничего не бывает вот с нуля просто так. В какой-то момент это начинает зарождаться, и это достаточно длительный процесс. Истерика – это все-таки уже какой-то такой трэш, взрывается ситуация.
Нет,
да?
Это
прям на пустом месте.
Тренер-мотиватор, да,
да, да, да.
А ребенок тоже мотиватор.
Конечно.
Вот он устроит истерику.
Он умнее нас всех 100 раз.
Вот,
он нам
получит то, что он
заткнет,
хочет.
Понимаете? Потому что когда-то записалось, что это работает.
Как это исправить? Вот? Потому что это очень у многих записалось там и работает, понимаете?
Понимаю.
Люди потом не могут думать, а что с ним делать? Он вырастет, что такое, вот истеричка и вырастет. Что делать? Как это исправить?
Представим себе рыбалку. Я не рыбак, но я представляю, я вижу этих мужчин, которые вот с сумасшедшим видом сидят со своей удочкой. И один раз там клюнула, какая-то там рыбешка вылезла. Что он будет делать, этот мужик? С маниакальным упорством он будет потом там ловить. И уже ему говорит, рыбы нет, мужик. Он будет говорить, нет. И он будет все время пытаться опять вот это вот ощущение рыбку поймал получить. Когда он перестанет надеяться, когда очень много раз рыб не поймается. То же самое ребенок. Один раз у него совпало, получилось. То есть я кричала, И мама сказала: «Господи, только не ори, на». Причем родители до какого-то места доводят истерику, и потом их ребенок прогнет. Понимаете что? Если вы уже решили держаться, уже держитесь, извините. Почему ребенок в детском мире на пол кидается и бьется ножками, а дома вот так вот не делает? Вот почему? Ну, потому что в детском мире это когда-то сработало один раз. Потому что родителю было жалко купить игрушку. Но когда ребенок стал себя так вести, родителю стало неудобно, что остальные родители подумают, что он какой-то вообще жмот. Да? И он сказал: «Господи, на тебе, только вообще замолчи». И ребенок понял, работает вот в такой системе, он же гибкий, правый. А дома какая-то другая система работает. Что надо делать, когда он первый раз в детском мире попытался вот эту штучку сделать? Он понимает, что вы хотите быть хорошим родителем. Просто мне интересно, для кого вы хотите быть хорошим родителем?
Ну, я вам хочу сказать, что хорошим родителем хотят быть для окружающих, а не для собственного ребенка.
Ну, вот окружающие люди, они в детском мире, они приезжие. Прям представьте, что это приезжие люди, которые вот один раз в жизни видели, и уехали к себе в Зимбабве, больше никогда вас не увидят. Рядом с ним ложитесь и кричите: «Я жмот! Я страшный родитель, я ничего тебе не покупаю!» Уже ребенок станет, скажет: «Мам, уже». Все, как отрежет. Вам слабо. Почему? Ну, вы думаете, что вы такие серьезные люди, и вам нельзя. Ну, вперед. Тогда он будет в ответ гиперэмоциональный, потому что все в природе уравновешено. Как только родитель такой, знаете, весь из себя Станиславский и Макаренко, ребенок говорит: «А, мне твои макаринские эти. Я не буду это все слушать». Почему? Потому что все в природе уравновешено. Если вы гибкий, он записывает гибкую систему поведения. Но это круто. Степень выживаемости вы ему даете правильную. Потому что в жизни где правильно, где неправильно. 50 лет назад было очень плохо менять доллары. Расстреляли людей за это, да? Теперь это уже вообще нормальная профессия. Прекрасно. Что сегодня хорошо, а завтра будет это же хорошо. Только заповеди. Все остальное меняется только так. И система поведения меняется. Поэтому лучше сдать ребенку максимальную ролевую модель.
А вот по поводу истерик дома, например, он закатил такую истерику дома. Есть такое понимание, что нужно оставить его, пусть сам попсихует и уйти. Стоит ли это делать? Или лучше вот так же, как
в магазине? Вот опять же мы говорим, вот если температура, что надо делать? Давать мороженое, не давать? Надо последить, почему температура, да? Он же не встал с утра и начинает истерить. Решить вопрос можно тогда, когда мы понимаем механизм, да? Мысль, поступок, жизнь. По Блату прямо вам говорю, моя схема, запомните ее, да? Мысль, поступок, жизнь. От какой-то мысли исходит ракурс нашего поведения. Я решил, что ребенок не должен кричать. И я начинаю все время пытаться, чтобы он соответствовал моей мысли, что он не должен кричать. И на уровне жизни я все время его затыкаю. Я все время говорю: не кричи, это не принято. Вот так нехорошо, так хорошо дети себя не ведут. И будет результат вот этого моего М. Понимаете? То есть на уровне жизни я ситуацию замечаю, а она на самом деле тянулась, корни были очень далеко в вашей голове. Поэтому ребенок понимает, что его не слышат, он не может до вас никаким образом другим достучаться, кроме как начать какие-то вещи делать. Потому что для него вы проводник. Помним ту схему с джунглями,
мы
да?
Мы по-прежнему в Амазонии.
В Амазонии, да. И вдруг проводник вообще куда-то отвлекся, и вообще ему совершенно фиолетово, что вы там потерялись. И он все время должен вас провоцировать на тему: «Ты со мной? Ты со мной?» Мама красит ресницы, а ребенок говорит: «Мама». Она говорит: «Отстань». И продолжает красить. Думает: на меня внимания никакого. А на реснице какое-то, боже мой. И идет в кухню и рассыпает рис. И мама все бросает. И бежит, говорит: «Ну что ж такое?» Она на него кричит, она ругается, но все равно 100% внимания. Что? Он получил, и он понимает.
Есть работает. История.
Давайте.
Когда ровно наоборот. Вот мама красит ресницы: «Отстань, это плохо». Ну и когда мама чуть что: «Ути мои пусечки, да-да-да, я тебе сейчас», понимаете? Ну, ресницы-то ей тоже нужно накрасить. Живой человек, взрослый.
Да,
ну,
да,
то
да.
Есть поэтому, надо, принципе, чтобы ребенок понимал.
Почему мама
это?
Говорит пусечки? Она чувствует себя виноватой. Чувство вины мгновенно цепляется. Опять же, вот эта рыбалка, да? То есть, если маме спуститься до него, надо с ребенком разговаривать на его уровне. Опять же, проявите эмпатию. Представьте, что человек 4 раза выше вас. Оксаночка вот стоит, вот над вами так навис, и говорит: «Оксана, веди себя хорошо». Да, ну, с точки зрения ребенка.
Конечно.
Да, вот, поэтому пугает. Спуститесь до него, вот до его ракурса зрения, сказать: «Ты видишь, какие у мамы глазки? Вот один глаз накрашен, а этот нет». Поиграйте с ним, да? Чтобы ему было интересно и понятно, зачем мама это делает. И в конце концов, если ребенок получает столько внимания, сколько ему нужно, он не будет истерить. Истерика – это крайний крик на тему «мне не хватает внимания, и я его все равно получу», хотя бы таким способом.
Получается, что истерика – это метод получения внимания. И ведь не только дети себя так ведут. Откуда все это? Теперь нам стало более понятно.
Да, ну, сегодня мы ответили не на все вопросы, которые к нам поступили, рассмотрели не все ситуации. Поэтому через неделю ждите продолжения. А продолжение будет вот о чем.
О том, как бабушкам объяснить, что своей добротой они зачастую вредят.
Почему ребенок все время обижается на вас?
Что означает, и как избежать крика на всю улицу, просто потому что ребенок хочет чужую игрушку. игрушку в песочнице.
И самое главное, мы узнаем, что необходимо помнить, чтобы у ребенка было счастливое детство. Это так просто, но мы так редко об этом вспоминаем.
Об этом нам расскажет психолог, тренер-мотиватор Ирина Ковалева.
Ждите.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.